Макс эфире. Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте, это действительно разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведем ее сегодня я, Стас Крючков и Марина Максимова. И сегодня наша гостья Ольга Романова, глава правозащитной организации «Русь сидящая», журналист, автор YouTube-блога «МРП. Мои российские права», лауреат премии ТЭФ, иностранный агент в своем Фейсбуке, все вот это такое. Ольга Евгеньевна, а что там с Русью сидящей сегодня? Потому что, 26 числа, да, июня объявили о закрытии проекта, не проекта, а фонда помощи заключенным на данный момент, вот, чтобы так с места в карьер стартовать.
Добрый вечер. Замечательно, что Алексей Навальный очень хорошо объяснил эту ситуацию, потому что у него случилось ровно то же самое, что случилось и в Руси сидящей. И его сейчас слоган ФБК навсегда, я вполне могу переначить забрать себе Русь сидящую навсегда. Это ровно та же история, когда мы не в состоянии выплатить судебный иск и действуем по заветам Моше Даяна. Если я проиграю эту войну, я начинаю новую под фамилией своей жены. То есть мы регистрируем новое юридическое лицо и продолжаем заниматься тем же, чем мы и занимаемся. Собственно, мы и продолжаем заниматься ровно тем же самым, просто у нас арестованы счета. Это означает, что мы полностью закрываем и закрыли краудфандинг. Мы не хотели бы, чтобы народные деньги шли в космос. И сейчас у нас краудфандинг идет на PayPal и на Яндекс.Кошелек. Это, конечно, осложняет нам жизнь, но, в общем, жить в сложной ситуации, мне кажется, в нашем положении и в наше время это нормально.
Да, не привык. А как есть уже название у новой организации? И когда, не знаю, вот официально будет какая-то презентация или...
Ну, смотрите, я останусь в организации старой, который фонд, благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям до конца, то есть я последний уйду и выключу за собой свет. Поэтому я думаю, что это будет через ликвидацию или через банкротство. Это займет годы, обычно занимает годы. Поэтому мне бы хотелось, чтобы не для наших подопечных, не для жертвователей ситуация бы не менялась из-за названия. Но это, вы знаете, у нас очень много двойников Руси сидящей. А при этом Русь сидящая, как Русь сидящая, несмотря на многочисленные судебные решения, где мы отстояли свое название, она на самом деле не зарегистрирована. Регистрируют каких угодно мошенников под этим названием, но не нас. Опять же, несмотря на то, что у меня есть книга «Русь сидящая», то есть авторские права на название, они у меня есть. Поэтому какая разница, как мы назовемся? Мы и сейчас не называемся «Русь сидящая». Если уж подходить по наименованию Минюста, мы называемся «Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям». «Русь сидящая», то есть так, как называется общественное движение, так как мы называемся. Но будет он называться «Фонд помощи семьям и осужденным». Ну, переставятся слова. Или, как называется одна из наших организаций, «Фонд помощи осужденным и их семьям РС». Собственно, мы действительно об этом объявим дополнительно, но только меняются цифры на счетах, если мы вообще соберемся открывать счета, а не станем работать как общественная организация без образования юридического лица, так как уже это, например, объявил Алексей Навальный. Здесь мы, конечно, с ним идем голова к голове. И на самом деле мне приятно немножко, что именно на нас отрабатывают моду этого сезона. На нас начали отрабатывать, продолжили на Алексея Навального. Я думаю, что продолжат и на других это отрабатывать. Удушение с помощью неподъемных судебных исков. Я могу сказать, что это, конечно, лучше, чем просто нас сажать. Мне это больше нравится. Но выберемся.
Хотелось бы как-то без превознеможения все-таки. Но, тем не менее, к вашей истории, поскольку у нас портретная программа, мы обычно задаем вопрос о самом трудном жизненном выборе нашего героя, решение, которое такой зигзаг или перпендикуляр в жизни восстановило. Если вот так оглянуться немножко, возьмете сказать?
Да, конечно, возьму. Зигзаг – это момент, я очень хорошо помню. Это июль 2008 года, когда арестовали моего мужа, да, вот уже, к сожалению, бывшего, и все-таки я приняла решение, что, несмотря на очень много неприятных разнообразных обстоятельств, я должна буду этим заняться. Заняться тюрьмой, заняться всей этой историей. Это было решение. Мне и тогда казалось, что оно довольно судьбоносное, но таким и оказалось. И мне очень хочется из 2020 года так немножко сказать себе сейчас, так что-то послать 2008, давай, правильно делаешь, все правильно, не сомневайся, иди.
А вот до этого момента в истории семьи каким-то образом тюремная тема фигурировала, или для вас это стало, ну, таким откровением своего рода?
Ну, вы знаете, тюремная тема, мне кажется, в обычной российской семье она как-то фигурирует всегда, так или иначе. Где-то дедушка, бабушка репрессированы, где-то когда-нибудь какой-нибудь сидел дядя двоюродный или троюродный, или там на кого-нибудь там уголовное дело возбуждалось, или, не знаю, арестовали директора магазина, где работал троюродный дедушка, либо кто-то работал охранником, либо кто-то, я не знаю, обожал Довлатова и его зону. У нас все-таки такая страна, в общем-то, вполне себе связанная с этой тема очень плотно. Но вы знаете, я, конечно, тогда, в 2008 году, была страшно наивна, и мне ужасно неудобно в этом признаваться, но надо. Будучи все-таки состоявшимся человеком и состоявшимся журналистом, я была уверена, что я хорошо знаю свою страну, что я хорошо знаю людей, хорошо знаю народ, что я вот такая россиянка, которая может общаться с кем угодно и как угодно, и пробивать стены и так далее. Попав в эту тюремную историю, и, конечно, зачитав там Солженицына, Гинзбург, Шаламова и так далее, я вдруг обнаружила, что я не знаю ничего. И это был очень хороший урок, такой антигордыни. Ничего я не знала. Ни про страну, ни про людей, ни про тюрьму. Ничего. И страна, которую я узнала за эти годы, она, конечно, нравится мне. Даже нет, это не нравится, не люблю, это не то. Это вот то, что называется глубинная Россия, которая попадает в тебя занозой, и все, и сидит в тебе, и ты чувствуешь себя, я твой тонкий колосок, извините меня за цитату из Инны Гофман, но вот тем не менее.
А вот главное откровение спустя 12 лет об этой глубинной России, после рассеивания иллюзий, с которыми вы тогда жили, оно каково? Вот если сформулировать емко и выбрать что-то вот, ну, центральное, скажем так.
Глубинная Россия населена потрясающими людьми, потрясающими своей необычностью. Никто не может быть русским, кроме русских. Никто. То есть здесь в глубинной России, в русском характере смешалась, конечно, какая-то удивительная доброта вместе с уживаемым в одном и том же человеке садизмом. То есть человек может совершать какие-то подвиги, необыкновенные гуманистические поступки и бить жену. Это все в одном человеке. Это все как-то... И не скажешь никогда, хороший или плохой человек. То есть он делает потрясающие вещи и тут же совершает какую-то удивительную подлость. И все это очень органично. И не знаю, русского человека, конечно, да, что, аршин, в общем, не измерить, да, чего я говорю, банальности, но это нет черно-белого в России, ничего, ни черного, ни белого, а есть очень такая многогранная история.
У нас идет трансляция на YouTube, наши эфирные координаты. СМС номер плюс 7-985-970-45-45. Яндекс.Эфир, мессенджеры, которые вы все знаете. А вот на сегодня основная мотивация вашей деятельности. Именно мотивация. Что заставляет по этому пути идти все дальше и дальше, исходя там из этой любви в глубину, в Россию, там, в ее прекрасный народ с его многообразием черт и так дальше, и так дальше. Что?
Знания. Знания, потому что за эти годы собрано в одном месте очень большое количество знания и опыта, которое просто нельзя взять и закрыть, нельзя с собой унести, нельзя положить на полку. Очень много людей с нами работают, у которых есть свой уникальный опыт тюремный, опыт близких. И это всегда уникальный опыт. И, знаете, каждый раз, когда приходится рассказывать там элементарные вещи, как собрать передачу, это же все меняется. Ну, ты понимаешь, что все равно, вот с, даже с этим элементарным вопросом, ну, ты не можешь себе позволить уйти и заниматься чем-то еще. Потому что ты знаешь не только это, но, например, и как заставить начальника зоны там, соблюдать закон, как заставить его прочитать уголовно-исполнительный кодекс, как сделать так, как сделать так. Да? Ты понимаешь в момент, когда нужно поработать с нашими верными друзьями, с верными друзьями вообще любого человека, кто работает в тюрьме, это санэпидемстанция, пожарный надзор и трудовая инспекция. Да? Это такие вот три волка, с которыми все договориться не может, а договариваться надо. И, например, сегодняшний пожар в СИЗО-6, в Плечатниках, например, еще и еще раз говорит ровно о том же самом, что все-таки есть государственные надзорные органы, с которыми, например, совершенно необходимо работать, и они не в состоянии договориться со всеми, потому что это точно такие же недоговороспособные организации. И работать с этим надо, можно, мы умеем, и с этим довольно сложно уходить в кусты.
А ну, просто подло. А какой-то, не знаю, в какой-то определенный момент не опускаются руки, не появляется какое-то отчаяние? Вот я читала перед нашей программой ваше многочисленное интервью, вы говорите о том, как все непросто, как очень-очень сложно устроено в нашей системе исполнения наказаний. Честно говоря, это такая мрачная картинка, мы еще поговорим об этом. Люди даже спрашивают, где вы черпаете силы? Ну, тяжело же это, наверное, психологически тяжело, не только физически.
И здесь все время один и тот же момент, понимаете? Это вот нас об этом спрашивать даже как неловко, когда есть, например, детские хирурги. Что чувствует детский хирург, когда режет маленькое детское тело? Мне кажется, с нашими проблемами это не сравнить. Да, люди приспосабливаются к этому профессионально, мы к этому приспосабливаемся.
А вот эмоционально как воспринимается, когда ты понимаешь, что тебе удается переломить вот этого начальника там, условной колонии, условного СИЗО или условного ИВС, ладно, это другая немножко система. Это чувство злорадства или чувство вот, ну, некой эффективности и отдачи от твоей работы? Просто понять по-человечески.
Но вы понимаете, в чем дело? Переломить не удается никогда, потому что они сильнее. Удается убедить, удается очень часто быть умнее, хитрее, лучше знать закон. Но, к сожалению, самый плохой случай, да, когда, что называется, мы победили, а ты не чувствуешь радости победы никакой, когда удается посадить. И ты все время думаешь, ну, черт возьми, Ну зачем? Причем это часто делается без нас, да, просто ну, человек там ворует, пытает. Ты все время как-то пытаешься вам обращаться, говорит, не, пожалуйста, не делай этого. Не мы будем на тебя заявление писать, не мы тебя грохнем. Твои же собственные товарищи тебя зададут, когда придет время. Ну не делай так, не делай. Давай как-то будем по-хорошему вопрос решать, проблемы решать. Поэтому, когда вот такие вещи происходят, когда какого-нибудь злобного и мерзкого человека в итоге сажают. У меня, вот, наверное, первый случай был, когда я очень долго ругалась с первым заместителем начальника ФСИН по Ивановской области, и его довольно быстро посадили на 9 лет там, за взятки, прочее, прочее. Ну, мне хотелось позлорадствовать, конечно. Это был такой первый случай, когда я злорадствовала, когда еще не научилась не злорадствовать по этому поводу. Сейчас я умею не злорадствовать. Но мое злорадство заключалось в том, что я посылала ему посылки.
Это очень благородно. А вообще у нас эта система потенциальная.
Нет, это не благородно. Это не благородно, когда твоего врага, которого ты знаешь, приходит посылка, да, там с консервами. Я не думаю, что он чувствовал ко мне благодарность.
Не о благодарности речь, именно о благородстве с вашей стороны. Ну, я в вашем случае так это расценю. На ваш взгляд, система в принципе реформируема, если вот ты посадил его, потому что он воровал, потому что он не мог в этом месте оказаться, не воруя, не занимаясь тем, чем он занимается. Система исправления наказаний в принципе в нашей стране может функционировать как система исполнения наказаний, как исправительная система? Или это нечто иное?
Это прекрасный вопрос, а главное, для меня он довольно обидный, потому что на него честный ответ, что система исполнения наказания, то, чем я занимаюсь, к сожалению, бином Ньютона. Мне очень хочется рассказать какое-то сложное, важное, ответственное дело, что это ядерный коллайдер. Но это не так. Ядерный коллайдер – это судебная система. Вот реформировать судебную систему, даже размышлять об этом, вообще, конечно, я не возьмусь, удовольствием послушаю умных людей, просто понимаю, насколько это сложно. Вот это вот да. А реформировать систему исполнения наказаний очень легко. Очень легко и очень дешево. И, в общем, даже это будет стоить дешевле, чем это стоит сейчас, потому что у судебной системы это национальная вещь, это странообразующий фактор. С этим действительно надо как-то жить и думать. А пенитенциарная система, ну, она, в общем, их три во всем мире. Американская система – плохая система. Скандинавская система – идеальная система. Ну и, собственно, вот европейская система, там, германская, французская, например. Да, это то, особенно германская, то, к чему мы действительно можем прийти. Это вот то самое, на самом деле, простое дело, которое сделали немцы, когда объединялись 30 лет назад, и объединение со советской системой пенитенциарной, которая была в ГДР, и система ФРГ, она прошла, в общем, безболезненно. Несмотря на то, что везде, во всех отраслях были сложности, кроме этой, потому что это не бином Ньютона, это простая вещь. Две вещи сделайте, снимите с них погоны. Это должно быть гражданское ведомство, не военное. Причем здесь военное. Это человеческая природа. Преступники – это брак в работе общества и государства. Это брак в человеческой природе. И чтобы исправить брак, их не нужно заставлять маршировать по плацу с патриотическими песнями. Здесь другое надо. Снимите с них погоны и дайте второй ключ от тюрьмы губернатору. Все.
Хорошо, что, если это сделать так просто, как вы говорите, что, как вы считаете, мешает это сделать?
Политическая воля, отсутствие политической воли.
А почему не хотят?
Потому что тюрьма должна пугать. Потому что тюрьма в России должна быть страшной. Должны же мы хоть там чего-то бояться? Помимо там, потери работы, там, помимо невыплаты ипотеки, должно быть что-то еще страшнее. Тюрьма прекрасно справляется с этой ролью.
Может, потому что тюрьма у нас есть продолжение государства в некотором смысле, когда там у начальства СК по Москве в друзьях Шакро молодой, это говорит о том, что мы имеем дело с некоторой корпорацией, по большому счету.
Не, ну разумеется, при всем при том, что очень часто явления, которые, собственно, возникают в тюрьме, они перетекают в гражданскую жизнь абсолютно как бы само собой. Знаете, сращивание зонского начальства, тюремного начальства и блатных, которые очень давно происходят в российских тюрьмах, ведь сейчас почти нет совсем ни красных зон, ни черных зон. Вот есть зеленые зоны, это да, где идет исламизация. Но это отдельный разговор, отдельный вопрос. А вот так вот обычные зоны, там по полной программе идет сращивание блатных с блаткомитета с начальством, потому что они выполняют друг для друга, в общем, абсолютно такую совершенно незаменимую роль. Начальству нужно, чтобы заключенные на него не жаловались, чтобы он мог спокойно воровать, чтобы он мог спокойно заниматься своими делами в полностью закрытом обществе, да, в полностью закрытой компании, которая, собственно, есть колония. Там и промзона, там и лесопилка, там и свиноводство, там и все, что хочешь. Удобная вещь, да, когда все это закрыто от всех. И чтобы не жаловались, соответственно, работает главкомитет. Да, кто будет жаловаться, тот получит, как это, возмездие от рук самих заключенных, от блатных. А зачем это нужно блатным? Затем, что за эти маленькие прекрасные услуги, чтобы не выходили жалобы, им начальство поставляет наркотики, мобильные телефоны, спиртное и так далее, и так далее. То есть это такой симбиоз исключительно для двух сторон полезный. Ну и посмотрите, если там брать выше, 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 вот вы сами назвали, если замечать шатро молодой, что это, как не то же самое, продолжение ровно того же самого. А если вспомнить там повара Пригожина и так далее, так это вообще получается как-то повсеместно.
Ну, смотрите, это получается, вот мы как бы с одной стороны взглянули, а я тоже, когда готовилась, хотела вас спросить, что должно произойти, чтобы эта система изменилась, и тут наткнулась, собственно, на ваш же пост, который был опубликован у нас на сайте «Эхо Москвы», и там в апреле, по-моему, эта история, вы рассказывали про молодую девушку, которая где-то поскользнулась в СИЗО, получила там повреждение позвоночника или руки, в общем, переломы, и ее, значит, мама обратилась к вам за помощью, но просила это сделать как-то очень тихо-тихо, потому что вылечить ее не получалось, у нее там какие-то инфекции, то ли ее положили в больницу, не положили, еще что-то. В общем, вся эта история закончилась тем, что девушка погибла там, я так понимаю, что она умерла.
Да.
И вы тогда написали, вот это все из покорства, из согбенности, все это и проистекает. То есть, вот смотрите, мы начали этот эфир как раз с того, что вы говорили про глубинный народ, и вы говорили, что есть люди разные, которые там и преступления совершают, да, и способны на что-то такое, а вот... Вот здесь что это за история? То есть мы сами, то есть нам, ну, то есть понятно, что может быть там стыдно, если твой какой-то родной человек, близкий попал в тюрьму, но как-то бояться даже помочь, это...
К сожалению, люди очень часто боятся, как бы хуже не было, не понимая, что хуже уже некуда, хуже уже стало. Есть, знаете, такая очень старая байка, я люблю ее повторять, когда двоих заключенных выводят с утра на расстрельный двор расстреливать, собственно, расстрел выводят, и один другому говорит, говорит, слушай, давай сейчас быстро, ты налево, я направо, может, убежим, а второй ему говорит, да не надо, как бы хуже не было. Вот это вот как бы хуже не было, это вот совершенно вот это вот наше, хуже уже не будет, хуже уже все, хуже уже все.
А это распространенная поэтому... история?
Очень распространенная история. И очень распространенная история, когда к нам обращаются, например, там, коллеги, сослуживцы, человека, за которым не готовы там, поручиться, гарантировать, прочее, готовы там, к публичности, к огласке. Я все время спрашиваю, родственники, давайте спросим родственников. Они готовы? Не готовы? Родственники не готовы обычно. И родственники... готовы обычно после отказа в апелляции, где-нибудь в районе кассации, когда ничего уже делать нельзя, ничего.
Тюрьма – это не самое страшное, что может случиться с человеком, однажды вы сказали. Да. А что, самое, повторю, что да. самое страшное, за исключением смерти?
Ну, мне кажется, все-таки смерть тоже это не очень страшная вещь, как мне кажется. Я не знаю, но это просто со всеми случится. Мне кажется, самое страшное – то, что может пережить живой человек. Это, конечно, смерть детей, потери близких. Конечно, когда дети болеют неизлечимыми болезнями, это самое страшное, что может быть, наблюдать за угасанием своего ребенка. И вот я сейчас, благодаря, собственно, Жене Ройзману, Евгению Ройзману, хорошему приятелю, наблюдаю здесь в Берлине историю. Он меня попросил заняться, там, найти квартиру там, для парня из Екатеринбурга, который здесь... ухаживает за дочерью, она лежит здесь в больнице, и это саркома, и болеет она много лет, она знает, что она никогда не выздоровеет, и нашли квартиру, и он мне вчера звонил, просил вызвать такси, он не говорит на каком языке, и не умеет вызывать такси, спросила, что случилось, там дочь задыхается, и... Но я просто вижу этого человека, в общем, довольно часто, каждый день я его здесь вижу. И мне кажется, вот страшнее этого уже нет.
Оля, почему нет. Вот в том числе и такие истории с благотворительностью по поводу тяжело больных в нашей стране тоже вызывают подчас сопротивление со стороны государства?
Ну, потому что это не неприятная вещь. Государство любит парады, государство любит победы, государство любит красиво, государство любит благодарности. А когда кто-нибудь здесь болеет, раздражает. Ну, это, в общем, такое, такая реакция, когда, в общем, ну, о чем тут докладывать? Какая здесь может быть победа? Какая здесь может быть парадная реакция? А начальство не любит расстраиваться.
Ольга Романова, глава правозащитной организации «Русь сидящая», сегодня гость программы «Разбор полета» на «Эхе Москвы». Мы вернемся в эту студию после новостей и рекламы на «Эхе Москвы».
Разбор полета. Разбор полета.
Итак, мы продолжаем. Ольга Романова, глава правозащитной организации «Русь сидящая». Мы говорили о возможностях реформирования российской пенитенциарной системы, системы исполнения наказания, о том, как это сложно в наших реалиях все выглядит. И с другой стороны, Ольга сказала, что это не бином Ньютона, завязанный в том числе и на бизнес, да, бизнес тех, кто в некотором смысле призван управлять этой системой на местах. Ольга, вот скажите, где граница? Потому что вот я как человек такого, ну, молодого возраста, да, помню вас как ведущий аналитической программы, наверное, в начале там 2000-х, был студентом старших курсов университета. А в какой-то момент, да, возникает правозащита. Возможно ли и нужна ли такая журналистика, в которой вот этого ангажированного участия правозащитника нет? Вот коллаборация между журналистами и правозащитниками на сегодня, она актуальна? Вам необходима помощь в вашей деятельности со стороны журналистов, если вот можно ее так обозначить? Или вы сами, журналист теперь?
Мне очень нравится пример моей коллеги Марии Эйсманд. Мы с ней знакомы лет 25, и вот последние 20 лет, да, она была журналистом, и очень хорошим журналистом, была на войнах, на двух чеченских войнах, она была на Балканах во время войны, она уехала в Руанду во время конфликта Хуту и Тутси, если вы помните таких, да. Даже посидела в тюрьме в Бурунди, и когда уже в новое время она вернулась, занялась именно правозащитной журналистикой, освещением судов, прочего. И пока не сказала сама себе, и не знаю, наверное, урби эт орби, знаете что, я буду адвокатом. И, в общем, уже после 40 лет, сильно после 40, сдала экзамены, окончила юридический институт, и сейчас она то, что называется правозащитный адвокат, хотя такого термина нет, но, в общем, мы понимаем, о чем мы говорим, и все основные дела, вот громкие, которых мы знаем, да, она основной адвокат Константина Котова, да, она сейчас в деле нового величия защищает Ребровского. То есть это такая штука, когда ты так или иначе входишь в эту тему, в тему такой общей российской несправедливости, судебной несправедливости, тюремной несправедливости. Когда эта тема входит в тебя, но ты уже не можешь дальше спокойно задвинуть лэптоп в пятницу вечером и пойти выпивать маяк. Да? Ну, просто не потому, что ты от этого устал, а потому, что есть какие-то вещи, которые тебя не отпускают. Поэтому здесь вот этот переход от журналистики к правозащите, он, мне кажется, сейчас... И даже, наверное, темы такой нет, потому что это как блогерство, оно тоже бывает правозащитное. Ну вот прекрасные совершенно медиа, такие дела. Нам нужна помощь, фонду нужна помощь. Там, к всем известному нам Митя Лешковского, который, я напомню, все-таки журналист и фотограф изначально. Да? Прекрасные совершенно медиа, где работают замечательные журналисты, но при этом это абсолютно реальная правозащита и оказание помощи. Они очень здорово помогают, за что им отдельное огромное спасибо. И таких проектов становится, слава Господи, все больше и больше. Другое дело, что на правозащиту все больше и больше гонений. Мы по-прежнему считаемся врагом государства, почему-то вдруг внезапно. То нам вдруг заявляют с какой-нибудь там трибуны, там, вплоть до Путина, что государство должно стать главным правозащитником. И ты понимаешь, опа, эти люди вообще ничего не понимают ни в чем. Они не понимают, что солнце всходит на востоке, а Волга впадает в Каспийское море. И объяснять, почему государство не может быть правозащитником, но это вот как доказывать, что солнце всходит на востоке. Мне довольно трудно это сделать без применения астрономических терминов, и довольно трудно это сделать в отношении человека, который их не знает. И то же самое касается и таких вот обычных вещей. Вот совсем недавно, вот в этом месяце, я увидела много заголовок, это был заголовок, и много заголовков, что ФСИН и Ростех бросают на борьбу с правозащитниками 7 миллиардов рублей. Серьезно?
Жирно как, да.
То есть цифровую трансформацию
ФСИНа. Моя работа стоит 7 миллиардов рублей, и с нами все равно довольно трудно бороться. Зачем с нами бороться? Зачем с нами бороться? Мне совершенно непонятно, зачем с нами бороться. Вы серьезно в 21 веке собираетесь кому-то рассказывать, что пытки иногда бывают необходимы, да? Правда, серьезно? Или вы собираетесь говорить, что, я не знаю, в тюрьме не обязательно лечить, что не обязательно исправлять, что нет прямой связи между ростом преступности и состоянием тюрем. Ребят, о чем вы говорите? Давайте еще поговорим о том, что домашнее насилие бывает женщине полезно. Ну как? Здесь у меня не хватает вокабулярия, чтобы говорить с человеком, который считает, что бить это нормально. Ну, я не могу убедить человека, который вообще считает, что это нормально.
Ну вот у нас, да, случай совсем недавно был как раз с Кадыровым, да, и семьей какой-то, где там женщину убили, да, но вот надо было, как же он там, я сейчас не смогу так сходу сформулировать, что же он там сказал, что надо было слушаться, нужно было пытаться договориться с мужем, как-то так он сказал. Сейчас, может быть, слышали вы в новостях про журналиста Сафронова, его изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус, но здесь вопрос, может быть, поставлю несколько шире, вообще, каковы шансы на лечение там, и профилактику в СИЗО, как у них вообще обстоят дела с коронавирусом, ну, я не знаю, да, вот именно с профилактикой, наверное, коронавирусной инфекции.
Ну, вы знаете, здесь такая история, у нас есть мониторинг состояние мест лишения свободы. Мы с марта этим занимаемся, даже есть уголовное дело, естественно, по этому поводу. И, конечно, наши сведения от сведений официальных разнятся очень серьезно, но проблема в том, что в России вообще большая проблема со статистикой. Поэтому я бы, наверное, бы теоретически предположила, что заболевших в тюрьмах должно быть столько же, сколько на свободе. Да? То есть соотношение такое же между здоровыми и больными. Просто чуть больше, потому что в тюрьме скученность и отсутствие лечения, и отсутствие нормального питания. Ну и там прогулок, свежего воздуха, там прочее. То есть должно быть, по идее, больше. Но так как мы не знаем реальных цифр, как обстоит дело, собственно, на воле, то тут трудно оценить. Да, болеют. Да, люди болеют. Когда есть тестирование, выявляют тестирование, и, в общем, цифры, которые есть, это цифры после тестирования. То есть это несколько тысяч заболевших, но это довольно небольшая цифра. Смотрите, вот то же самое Лефортово, где сейчас сидит Иван Сафронов. Там есть заключенный по фамилии Шеринг, Константин Шеринг. Он у нас украинский шпион. Его взяли недавно в Феодосии, забрали, конечно, ночью, штурмом там и так далее. И жена его находится под домашним арестом в Феодосии, а он сам в Лефортово. И поскольку это человек, который переехал в Феодосию с Украины в 2015 году, то есть после Крыма, им не занимается украинское посольство, хотя у него есть украинский паспорт. Собственно, им никто не занимается. А проблема в чем? Проблема в том, что во время ночного штурма у него в стаканчике на тумбочке лежали его зубы. У него съемный протез, лежала его челюсть. И вы понимаете, да, когда штурм не до стаканчика. И вот он сидит уже, бог знает сколько, в Лефортово, и он сидит без зубов и не может есть. Вообще не может. У него нет зубов совсем. Посольству пофигу. мы сказали, что, пожалуйста, мы можем оплатить ему зубы, там, челюсть, пожалуйста, мы готовы это сделать, но нам нужна мерка, снять мерку с человека. Какие у него зубы? То есть это не костыль, который мы можем купить в аптеке и передать. Это другое. Это какая-то совершенно нерешаемая проблема, понимаете?
Они не допускают, да, врачей или...
Они не допускают врачей, они говорят, что должно оплачиваться. Хорошо, мы оплачиваем, да, пожалуйста, давайте снимать мерку. Нет, это невозможно. Поэтому, ну, вот вроде бы простая вещь. Правда, у меня сейчас уже спецоперация по поиску добровольцев в Феодосию, чтобы сходили домой к этой домашней арестованной жене, вынули из стаканчика челюсти, прислали на мой адрес, а мы попробуем передать в Лефортово. Мне кажется, это легче. Но, в общем, это какая-то это спецоперация по, казалось бы, очень простой вещи. Человек очень много месяцев сидит без возможности принимать пищу нормально, да?
Кошмар.
В Лефортово, соседней камере с Ивановым Сафроновым, пожалуйста.
Ольга, скажите, а вот такие спецоперации, как вы их называете, их в конечном счете разрешать, если удается, то это происходит по линии строгого следования закону, вот буквоедство этого, там, бюрократии тюремной, или все-таки человеческие какие-то вещи тут начинают большую значимость иметь?
Нет, конечно, человеческие вещи больше значимость будут иметь. Мы, например, с адвокатом Ильей Новиковым, пока он еще жил в России, сейчас он уже больше в Украине живет, мы с ним разрабатывали просто спецоперацию, например, про передачу книг на английском языке американского шпиона, который, ну, собственно, обвинен был человек в шпионаже, сейчас уже осужден, сидит в Лефортово, и он не говорит по-русски, и он не читает по-русски. И очень просил хоть что-нибудь на английском языке, а это запрещено прямо правилами. Литература должна быть строго на русском языке. И в итоге у нас была спецоперация попросить Анжелу Дэвис, американскую коммунистку, то есть послать в Лефортово от Анжелы Дэвис, послать какие-нибудь книги на английском языке. То есть делается это так, примерно так. И все время ты изобретаешь какой-нибудь яркий ход, во-первых, чтобы все не догадался, что за этим ты стоишь.
Знаете, иногда можно кушать чернильницу. Мы все помним это с детства с нашего.
Ну да. Поэтому вот так бывает еще.
А с чем вообще чаще всего, может быть, есть такие моменты, приходится бороться при вот взаимодействии с нашей этой системой?
Я даже не знаю, что самое сложное. Наверное, самое сложное это убедить, наверное, людей идти до конца, потому что очень часто бывает так, что вот человек решил бороться, ну, уже, например, на зоне, ему надоело сидеть все время в ШИЗО, в страшном изоляторе, где там, его бьют, пытают и так далее, и он все-таки смог передать на волю заявление, и приехал адвокат, и тут говорит, ну, извини, меня будут дальше бить, я боюсь, я отзываю. Вот, наверное, вот это самое трудное. Я понимаю, через что приходится проходить людям, которые отказываются. Смотрите еще какой эпизод, мне не выходит из головы. Мы, конечно, очень часто получаем кадры, то, что видят тюремщики своими глазами. По-разному мы их получаем, эти фильмы. Вот один из, например, последних... Это то, что у них, вот, собственно, видеорегистратор с некоторых пор, там, в петличке они носят каждый день, и мы смотрим на мир и глазами. И вот данные с этой петлички, одна из зон, вызывает на дисциплинарную комиссию некого заключенного, он называет свои фамилии, имя, отчество, какое-то правонарушение, он не поздоровался, пуговицу не застегнул, и его приговаривают там к нахождению в штрафном изоляторе. Для того, чтобы зайти в штрафной изолятор, нужно переодеться полностью, сменить одежду, показать, что у тебя ничего с собой нет, никаких запрещенных предметов, и отправиться туда. И вот, значит, работают камеры, стоят несколько сотрудников. Этот человек мужчина, да, там, ну, кавказец, он такой вот, в общем, гордый человек. Он раздевается до трусов и стоит. Ему говорят, нет, снимай трусы, наклоняйся и показывай нам задний проход. В камеру. Там 5-6 камер, да, много сотрудников. Он говорит, нет. Они начинают его сбивать, потому что инструкция действительно разрешает им применять физическую силу при неподчинении.
Да?
И начинается бой. Вот с него уже обездвиженно сдергивает трусы, смотрит, что у него там в заднице, и кидает его в это ШИЗО. Ребята, а можно доктора позвать с ширмой? И вот этого не надо всего делать. Потому что не то, что вы криминальный авторитет там, или кавказец. Я думаю, что ну, точно не я, и я уверена, что и не вы, и никто из наших зрителей и слушателей не согласится это сделать. Это унижает человеческое достоинство. Если действительно надо проверить, что там у тебя в заднице, поставь ширму, вызови доктора. Доктор это сделает за одну секунду. Это доктор. И я думаю, никто не будет сопротивляться. Зачем вот это все? Какая-то немотивированная абсолютно жестокость. Зачем делать какие-то абсолютно непонятные, немотивированные вещи, когда можно обойтись, в общем, вполне и по закону, и по инструкции, и никого не унижать? Ну, нет.
В этом смысле система унижения в ОФСИН – это проекция, скажем так, с более высокого этажа, проекция государства как такового?
Нет, это не проекция государства как такового, это проекция еще того государства как такового.
ГУЛАГа?
Поскольку, ну да, ГУЛАГа, потому что, ну, вы знаете, ничего же не изменилось вот со времен ГУЛАГа. Это тот же самый скелет, очень, это того же организма. Да, это, он старый, обетшавший, но это, в общем, в основе его лежит. Все тот же самый ГУЛАГ, уже там не расстреливают, по крайней мере, уже там не надо строить железную дорогу за полярным кругом, но в остальном это, в общем-то, ровно то же самое. И сейчас в ОФСИНе уже там последние лет 10 огромное такое ветеранское движение, большое движение по основке СТЭЛ, что вот наш лагерь был основан нашими ветеранами в 37-м году, вот здесь вот, давайте пионеров возложим цветы. Вот это все, да, то есть они эту преемственность так и считают. Действительно, в ОФСИНе, да, трудовые династии, вот в Мордовии, например, да, и, ну, на севере. Это ремесло, которое передается с поколения в поколение. То есть это люди, которые бывшие крестьяне, которые уже не в состоянии там доить козу, выращивать капусту. Зачем это делать, когда можно доить заключенного и рубить капусту там?
А то есть у нас вообще как... Вот она как законсервирована была, так эта система осталась. То есть даже в 90-е годы, там, не знаю, там, в ельцинские времена, то есть ничего не поменялось. То есть туда-туда вот этот какой-то воздух не дошел?
Никогда, никогда еще реформы в СИН не затрагивали. Еще никогда. Более или менее крупную реформу этой системы пенсиарной провел, как ни странно, еще Лаврентий Павлович Берия, да, в 53-м году, когда передал эту систему в Минюст. Она ходила туда-сюда еще много раз, но это было такое первое, такое, как ни странно, оттепельное, хоть и от Берии. Но вот с тех пор ничего, ничего нового не случилось.
Вы говорите, что реформировать систему ФСИН, ну, можно, да, но гораздо сложнее реформировать систему судопроизводства, судов российских. И тем не менее у нас сейчас появляются и идут, и завершаются, вот дело Дмитриева закончилось, такие дела, как Новое Величие, упомянутое вами, ростовские, пензенские пацаны. Почему и зачем, кому нужны эти дела, на ваш взгляд, если абстрагируемся от тюрем в конечном счете, поговорим о том, что им предшествует?
Это очень, очень сложный вопрос. Я все время ищу на него ответ. Знаете, как, почему система разжала челюсти и выпустила Дмитриева? При этом укатала, например, питерских парней там, из дела сети. Укатала жестко, жестоко. Причем они как-то даже с пензенским делом-то особо так плотно-то и не связаны. Почему не сажают Навального? Да, вот это вот проклятый вопрос современности. Почему сажают всех, а не сажают Навального? У Максима Трудолюбова, прекрасного совершенно автора, колумниста, вот бывшего «Ведомостей», есть по этому поводу очень интересное исследование. И вообще об этом можно много и долго рассуждать. И короткий ответ на этот вопрос я не знаю. Длинный ответ, конечно, мы имеем дело со столкновениями очень разных групп влияния, которые мы вот слегка, как дуновение ветра, замечаем в этих самых приговорах. Здесь как раз очень характерно как раз дело Кирилла Серебренникова, которого укатывали так жестко. И мы прекрасно понимаем, что за этим стояли такие очень серьезные консервативные силы. И опять же прекрасно понимаем, что, в общем, довольно серьезные силы были задействованы и в другую сторону. И победил в итоге все-таки какой-то гуманизм перед поправками. Еще и дата сыграла, конечно, роль, что до 1 июля состоялся суд. Ну вот здесь, конечно, это вот в капле росы отражается весь мир. Да, вот когда заказные идут дела, то чья возьмет в процессе, мы чувствуем это только по дуновением экспертиз, например, или вопросом прокуроров и так далее, и так далее, и так далее. А когда ровно по тому же самому, например, обвинению, похожему там, на дело седьмой студии, идут люди без подобных сторонников и противников, я вас уверяю, 5-7 лет тут бы даже никто бы и осуждать не стал. С теми же ровно степени убедительности доказательств и преступлений, конечно.
Несколько вопросов, которые хочу успеть задать, потому что у нас не так много времени остается. Во-первых, у нас вопрос от нашего слушателя. Спрашивают, как вы относитесь к заключению Ройзмана наркобольных и в тюрьмы, и их пыткам?
Я бы даже по-другому поставил этот вопрос. Вообще у нас возможно, скажем так, изоляция, вообще возможно частная исправительная система. Ну, вот вы говорите, там без погон люди, да, а здесь просто вообще в абстракции от государства люди выполняют свой бизнес, да, и делают это качественно. То есть они какую-то функцию общественно значимую действительно несут с собой.
Нет, вы знаете, опять же, мы настолько отстали вот пенитенциарно от всего мира, что мы можем уже не подхватывать модные или кажущиеся симпатичными начинания, потому что весь мир уже их прошел. Нам уже не надо спорить о частных тюрьмах, потому что весь мир уже знает, что это не панацея, что это часто бывает плохо. В тех же штатах, где их, в общем, было много частных тюрем, и до сих пор их они остаются, но, тем не менее, это было модно лет 30-40 назад. Сейчас уже совершенно понятно, что это так делать не надо. Потому что частные тюрьмы превращаются, собственно, в, я бы сказала так, частное государство, частную тюрьму. И это, конечно, чистый ор, даже, я бы сказала, Бразилия. Как-то совсем страшно. Поэтому не надо туда ходить. Есть вещи, где, откуда государство уходить не должно. Каким бы там я ни была бы рыночником и не верила бы в руку рынка там, и ночного сторожа государства, нет, пожалуйста, не надо этого делать.
Еще один вопрос, связанный с этими колл-центрами. Они тут недавно опять всплывали в новостях. Расскажите, насколько это вообще распространенное явление? Так понимаю, что да, это и не новое явление. Как вообще это может быть?
Это не новое явление, это этому явлению последние, наверное, лет 10 вот так вот хорошенько. Где-то вчера, позавчера нашлась моя переписка, я как-то ее выкладывала очень давно с подобным колл-центром, то есть там Ольга Евгеньевна, сообщите свой CVV, здесь, там, вечер в хату арестанта, да, и так далее. Мне пожелали фарта в делах. Вот этот колл-центр Сбербанка, фарта в делах, все понятно, да. Это, конечно же, обратная сторона вот этой тюремной закрытости. Я вас уверяю, практически в каждой зоне. Для меня, конечно, сюрприз, что в Москве в СИЗО, в Матросской тишине. Я вообще думала, что, по крайней мере, Москву это не затронуло, но в зонах, в регионах это просто везде и повсеместно. И, как вы понимаете, это бизнес, который, в общем, не арестанты это придумали. То есть не арестанты доставляют массовое это оборудование, которое стоит миллионы, миллионы и миллионы, конечно же, и чтобы их не трогали. Вообще для этого исправительная колония, СИЗО – идеальное место. Менты не придут.
А вы, кстати, говорили как-то тоже в интервью, что вообще в СИН, вообще вот эта вся система, туда вливается довольно большое количество денег, что не хватает, что они еще, таким способом зарабатывают.
Ну нет, это же, конечно, частный заработок, естественно, это совершенно частный заработок. Кстати говоря, вот как это связано, например, с ковидом. Это любопытно, что самые первые случаи заражения, вообще массовые такие случаи, в Рязани, на Кузбассе, в Липецке, в Калуге, были связаны с тем, что сотрудники, обычные сотрудники, дежурные, значит, возвращались из отпусков в феврале, в марте из Таиланда, из Италии, откуда-то там еще, когда уже было положено 2 недели сидеть на карантине. Но ведь у нас сотрудников загранпаспорта в отделе кадров. То есть им либо выдавали, либо у них есть второй загранпаспорт. И плюс ко всему, естественно, 15-тысячные оклады провинциальных оперов или дежурных, да, не позволяют вывозить семью на Таиланд и прочее, прочее. Поэтому, конечно, люди просто выходили тихо из отпуска. И, значит, тихо там дежурили по зоне 2-3 недели, пока не падали с температуры, с коронавирусом, перезаражав всех. Это же тоже, в общем, вот эта вот оборотная сторона. Никто не удивляется, нет никаких последствий, нет никаких расследований, каким образом эти люди проводили с семьями отпуск за границей, почему они не соблюдали карантин. Никаких расследований нет. Но это же, очевидно, коррупционные деньги.
А что касается, опять же, про денег, читаю статью в газете «Ведомости» от 2018 года, всего лишь, да, 2 года назад, и там... Цитирую. «Получить комментарий Управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры не удалось в связи с неисправностью телефонной линии для отправки факса с запросами, отсутствием у Генпрокуратуры электронной почты для получения запросов в СМИ». Что? Это как вообще может быть? Или это тоже такая история, которая часто встречается?
Ну вот я вам рассказывала про то, как мы получаем видео из тюрьмы. Это же тоже про это. Сотрудники обычно не умеют пользоваться и электронной почтой, не говоря уж там про интернет, про что-то такое еще. А им в конце смены положено это все, что накопилось на видеокамере, да, сливать в один сервер. Они не умеют этого делать. И кто это делает? Это делает заключенный. Естественно, да, таким образом это все попадает и на волю, куда угодно, и правильно. Но просто это те же самые люди, которые манят биткоины, и такие случаи у нас есть на зонах, да, которые делают колл-центры нелегальные, вот такие вот, службы безопасности Сбербанка уведомляет вас. И поэтому мне как раз очень нравится на самом деле то, что инициатором облавы в матросской тишине был именно Сбербанк. Сбербанк молодец. Давай еще в регионах так сделать. Сбербанк, давай объединяться. Сбербанк, вот тебе моя рука. Давай, вперед. Кроме тебя этого никто не сделает. Ура, давай.
Ольга Ильинична, спасибо вам огромное. Пролетел этот час, как вы сказали, фарта вам в ваших делах, успеха и помощи всесторонней. Главное, чтобы ниточки тянулись и растягивались. Сразу после выпуска новостей в 23 часа будет у нас футбольный клуб с Максимом Куренковым и Станиславом Мининым. В полночь бетловский час с Владимиром Ильинским. А с часа до 3 пополудня «Хранитель снов», программа о тяжелой музыке. Сегодня нашей гостьей была Ольга Романова, глава правозащитной организации «Русь сидящая». Провели программу Стас Крючков. Марина Максимова, огромное вам спасибо.
Спасибо, до свидания. До свидания.
Спасибо, Марина, спасибо, Стас. Счастливо.
Разбор полета.